Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, в прошлой нашей передаче мы затрагивали тему обмана и, в частности, вопросов о кредитах. И вот сегодня мы решили назвать тему нашей встречи «Жизнь в кредит». Светлана Георгиевна Шабас, как всегда, имеет что нам сказать по этому поводу и приведет нам много примеров, которые, я надеюсь, помогут нам с вами задуматься и сделать свой выбор.
Да, господа, в одной из прошлых программ я говорила о том, что, по моему мнению, это мое мнение, вопросы кредита, кредитования населения – это не столько социально-экономические вопросы, сколько вопросы психологического, я бы сказала, такого экзистенциального, то есть общего такого, как жизнь, смерть, таких базовых понятий человека. Я попытаюсь убедить вас в этом своем представлении. Почему? Дело в том, что вот это то, что сейчас с нами происходит, огромная волна в мире, начиная там с 2006-2007 и заканчивая кризисом 2008 года, то, что сейчас. Многие говорят, что да, это та волна, которая вдруг вынесла на передний план понимание того, что многие люди жили, не задумываясь, не по средствам и не по правилам. То есть идея заключается в том, что тысячи, миллионы людей по всему миру постоянно брали и брали и брали кредит, покупали на них все больше и больше и больше, потом кредит на кредит, потом процент на процент. И мы видим сейчас в Америке, когда люди с семьей, с детьми, будучи там элитными, оказываются на улице и живут в палатках, потому что выяснилось, что везде, во всех, где только можно было, структурах и инстанциях они должны. Мы видим, что многие оказываются заложниками ситуации, на всю жизнь прикованы к банкам и так далее. Вопрос, почему, наверное, не только потому, что грохнулась вот эта финансово-экономическая система, да, этих банков, и там кто-то сидящий наверху, как нам говорят, что вот кто-то там в руководстве этих крупных европейских и американских банков украл или что-то не так сделал, поэтому пострадали все остальные сидящие внизу люди. И вот если мы так будем думать, мы никогда не дойдем до истоков нормальной жизни, до понимания, что это такое. А я предлагаю вам посмотреть вглубь вот этой вот ситуации, ну и определиться на самом деле вот к своему отношению, что такое жизнь в долг или жизнь в будущее, и надо ли это делать, и когда, в каких случаях. Первое, с чего, конечно, надо начать, это для чего человек кредит берет. То есть цель какова? И помните, Лариса Михайловна, господа слушатели, по-моему, несколько лет назад, когда только это кредитование начиналось, у нас была с вами такая программа, когда я говорила о том, что многие из моих знакомых берут кредит для того, чтобы купить компьютер, микроволновку, да, то есть те вещи...
Не жизненно необходимые.
Да, ну, конечно, жизнь поменялась. Сегодня компьютер является жизненно необходимым, в принципе, если вы работаете на нем, конечно, а не то, что вы приходите, в одноклассниках сидите вечерами. Но вопрос очень многих вещей, а он остается также открытым. И вопрос микроволновок, и вопрос оборудования, и вопрос новых телевизоров, которые принимают вместо там 4 каналов 60, или как недавно мне один человек сказал, что у него около 600 каналов тарелки. Вот, это даже если кнопочки нажимать друг за другом, это пройдет, наверное, несколько часов, чтобы просто эти каналы, а если ты их все не смотришь, то зачем они тебе? То есть вот этот вопрос, цель, она очень часто бывает никаким образом с человеческой необходимостью не связана. Вот приведу пример. Недавно одна моя знакомая звонит и говорит, что ее родственники взяли кредит на квартиру. Я говорю, подожди, так у них же хорошая двухкомнатная квартира. Да, она им маловато. Они решили трехкомнатную. Маловато, ни в коем случае у них не 10 детей. У них один ребенок, который живет отдельно. Их мать, которая жива, живет отдельно. То есть этим людям, живущим вдвоем, в возрасте 40-45 лет, вдруг стало мало территория, и они хотят побольше. И я задаю вопрос, а цель-то вот этой большести объема в чем? То есть они прогнозируют, что у них будет 10 внуков, или они прогнозируют, что какие-то родственники будут к ним приезжать. То есть я просто знаю этих людей, которые живут достаточно закрыто, и там раз в Новый год только к ним приходят гости. Смысл? Она говорит, нет, но они считают, что уже непрестижно вот двухкомнатной. О! И тут мы слышим истинные слова. То есть вопрос идет о том, что на самом деле двум людям, простите, как бы я хорошо к ним не относилась, но стареющим, так ведь, 40-45, Людям, у которых перспективы, что кто-то там тысячи людей будут бегать по их метражу, нету. Перспективы, что придется платить за этот метраж, и мы знаем, что услуги ЖКХ возрастают. И тем не менее, исходя из идеи того, что неприлично, недостойно иметь двухкомнатную квартиру, они хотят взять кредит для того, чтобы в таком возрасте, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, да, ребенок вырос и мать живая, слава богу, пока все нормально. Эти люди влезают в кабалу только для того, чтобы показать кому-то, что они являются тоже платежеспособными. Хотя, в моем понимании, платежеспособный – это пошел и купил, а не пошел взял в кредит. Ну, это ладно. Второй вопрос, что вот эта цель, которую мы для себя определяем, она очень часто инициирована кем-то другим. Тот же вопрос машины. Помните, Лариса Михайловна, мы про автомобили тоже делали с вами программу? Ведь, честно скажем, не всем людям автомобиль нужен для передвижения, потому что у многих метро, особенно сейчас вот у нас метро в Гродно достраивается, у многих достаточно хорошо ходит транспорт, но многие люди говорят, что я покупаю, потому что там вот жену возить или детей в школу возить, да, или там вот необходимость на дачу ездить, там что-то. То есть не человеку самому нужен этот автомобиль, когда он берет кредит, а каким-то близким людям или родственникам, или вообще для того, чтобы, ну, собственно говоря, от других не отличаться. То есть вот здесь первично, что мне хотелось бы, чтобы те люди, которые берут или уже взяли кредит, они действительно честно взяли и написали для себя на бумажке. А зачем, собственно говоря, я взял, и вот эта вот цель, действительно ли она нужна мне конкретно, или меня заставили, инициировали вот этот мой выбор с помощью каких-то таких, ну, я бы сказала, психологических технологий, да, когда женщина заставляет мужчину делать что-то, что она хочет, она применяет много из тех технологий, которым там потом обучают специалистов в вузах. Она делает это неосознанно. Дальше следующий вопрос. Первый – это цель. Второй вопрос – а что будет, если я это не возьму? И это очень важный вопрос, потому что если человек, отвечая на него, говорит, что я без этого не смогу жить, то тогда, конечно, нужно брать. Если человек говорит, что, может быть, собственно говоря, ничего не изменится, или плохость будет заключаться в том, что обо мне кто-то плохо подумает, то тогда, наверное, вопрос нужно пересмотреть по-другому. Недавно я разговаривала также вот с одним достаточно взрослым, зрелым мужчиной, когда в ответ на мой вопрос, а что будет, если вы это не сделаете, он сказал, да, в общем-то, ничего. И тогда у меня вопрос, а зачем вы хотите тогда это делать, если вы не будете делать, и ничего не будет? Он говорит, а я об этом не думал. То есть вот, господа, я предлагаю подумать, а что будет, если вы не возьмете? Сможете ли вы жить вдвоем в этой двухкомнатной? Сможете ли вы по-прежнему ездить на транспорте? Сможете ли вы по-прежнему готовить пищу на газу, а не в микроволновке и так далее? Сможете ли вы существовать без компьютера, который нужен вам только для того, чтобы сидеть в интернете, а не для работы? То есть, наверное, вот если это вещи или предметы или услуги не будет, будет ли ваша жизнь ужасающей или будет ли она такова, что вы жить не сможете? Третий, конечно, вопрос – это про счет рисков. То есть, если я буду этим обладать, не приведет ли это к чему-то большему в нагрузке того, что я имею сегодня? То есть, извините, но машина – это не просто средство передвижения. Машина – это обслуживание, машина – это бензин. Ну и, простите меня, машина – это возможность аварии как таковой. То есть, могу ли я, понимаю ли я риск, которому я буду подвергаться в результате вот этого действия? Ну, даже, например, квартира большая. Все хорошо и здорово, но, извините меня, услуги ЖКХ растут. Или одно дело я за двухкомнатную плачу за электричество, газ там и так далее. Другое дело за трех. То есть, согласен ли я и понимаю ли я, что не просто беря квартиру, я рискую тем, что я беру кредит, но и риск заключается в том, что дополнительно эта квартира заставит меня делать что-то, что будет каким-то образом нарушать мою жизнедеятельность. Здесь я могу рассказать, есть такая притча анекдотическая, знаменитая у психотерапевтов. Ну, вы понимаете, психотерапевты – это те специалисты, которые занимаются проблемами людей. И притча такова, что пришел мужчина к психотерапевту и начинает жаловаться, говорит, что «Вы знаете, жизнь ужасна, жена плохая, дети такие сякие, я вот спиваюсь, жизни вообще нет никакой, помогите мне». И психотерапевт, глядя на него, говорит: «Вы знаете, ваша проблема очень серьезная и очень плоха, я считаю, что вообще граница уже жизни и смерти. Вы знаете, я знаю очень такой древний метод, купите козу». Мужчина говорит, как козу? Он говорит, да, вы знаете, вот коза там выделяет определенное энергоинформационное поле, которое, ну, короче говоря, заговаривать зубы психотерапевты умеют. Мужчина ушел, приходит через месяц, выбивает пинком дверь психотерапевту и начинает кричать, вы что, с ума сошли? Что вы мне сказали? У меня и начинает еще хуже. То есть жена вообще выгоняет из дома, дети вообще. То есть по всем фронтам у него стало столь ужасно, что сил никаких нет, потому что коза там у него на балконе создала невыносимые условия жизни. И тогда психотерапевт говорит, да, наверное, я неверно понял, продавайте козу. Через месяц приходит мужчина, абсолютно счастливый, и говорит, слушайте, доктор, вы просто осчастливили мою жизнь. Вы не представляете, без козы, и начинает говорить, жена то-то, дети то-то. То есть что сделала вот эта притча о козе?
Она о том, что,
конечно, человек просто-напросто подумал, увидел свою жизнь другими глазами и понял, что, наверное, не все так плохо и не все так страшно, особенно если без козы, так ведь? Так вот, может быть, иногда вот это то, что мы хотим сделать в кредит и не знаем, а что, может быть, действительно подумать, а не есть ли это коза, с помощью которой можно просто посмотреть, как было хорошо, когда мы не брали кредит, а когда мы его не выплачивали.
Но вернуть ситуацию уже нельзя будет.
Да, в отличие от козы, кстати. Дальше, конечно, это очень хорошо подумать, что будет со мной, если я буду это иметь. Потому что любое то, что я буду иметь, это точно так же меняет мой статус. Если это новая квартира, то то-то. Если это машина, то я должен там то-то. То есть я, понятно, что в любой ситуации, даже купив микроволновку, моя жизнь тоже поменяется, потому что я буду кушать продукт, приготовленный совершенно другим способом. И здесь, пользуясь тем, что я сижу у микрофона, могу сказать, что, господа, не надо кушать пищу из микроволновки, потому что она подвергается воздействию. Ну, вы сами представьте, если мясо там должно вариться не менее часа, а тут за 2 минуты у вас, наверное, как бы нас не уверяли в том, что это безопасно, наверное, все-таки это не тот способ, с помощью которого постоянно нужно кушать. То есть подумать, что будет со мной, если я приобрету или сделаю то-то. Самый банальный пример. Если женщина берет кредит и покупает дорогую шубу, и при этом она не имеет автомобиля и будет продолжать ездить в транспорте, у нас так часто бывает, то вопрос в том, что жизнь ее изменится в каком виде? А. Она не сможет сидеть в транспорте, потому что многие шубы не подразумевают сидение. То есть она с тяжелыми сумками должна стоять. Б. Если это длинная шуба, то это не только в транспорте наступает, в магазине и так далее. Вы понимаете? То есть идея заключается в том, что, казалось бы, простая покупка шубы, она изменит жизнь. Да, потому что нужно, чтобы выглядело лицо. Ты уже не оденешь какую-то там драную-придраную шапку и так далее. Уже неудобно будет делать то-то сё. То есть идея в том, что что бы мы ни взяли, что бы мы не сделали, это что-то, меняя нас, оно заставит нас каким-то образом чего-то делать по-другому. Так вот, задать себе вопрос, вот когда я вот это буду иметь, то, что я куплю в кредит, и у меня будет вот эта другая какая-то новая жизнь, я с ней согласен или нет? И многие, подумав очень хорошо, не покупают дорогую шубу, потому что в автобусе в ней ехать стыдно, а в машине в шубе ездить бесполезно, потому что если вы видите, то основная масса людей, особенно в дорогих иномарках, они в простых легких куртках, часто китайских, потому что ездить смешно в машине, в которой есть климат-контроль, да, поднимается температура в шубе. То есть надо ли мне это? Почему вопрос шубы? Потому что меня, например, вот эта ситуация очень всегда беспокоит, когда женщины, пользуясь тем, что вот эта вот идея у них, плохая жизнь, там, некрасивая внешность и так далее, вот они любым способом эти деньги добывают, покупают, а потом оказывается, что шуба не дает счастья. И более того, он еще дает достаточно много нагрузки к этому всему. Дальше следующий вопрос, конечно, нужно задать вопрос, а почему мне без этого плохо? Вот что же я такое из себя представляю, что без микроволновки, без автомобиля или без квартиры с большей площадью я никто? Если мы покупаем квартиру, потому что у нас живет в ней 10 семей, это один вопрос. И другой вопрос здесь, а что плохого в том, что я живу там с мамой, с бабушкой, с тетей, с дядей? Настолько плохо, что я их ненавижу? Мы все разные, или я хочу хотя бы ходить в ванну без очереди и так далее? То есть задайте себе вопрос, а вот почему мне без того, что его нету, мне плохо? Вы понимаете, это совершенно, вы понимаете, да? Это с другой стороны уже совершенно вопрос. То есть, что же такое в моей жизни ужасное, что без этого предмета или там услуги я почему-то кажусь себе некачественной? То есть, ведь получается, вы согласны, да? Ведь получается, что человек ощущает себя ущербным без чего-то.
То есть, на компенсация, да?
А почему? То есть что такое в моей жизни должна заполнить эта машина, микроволновка или что-то? Что я презентую? Почему я вдруг понял, что я никто или там частично никто без вот этого того, что я имею? И здесь, конечно, вопрос такой, что очень часто это бывает вопрос эмоций. То есть, когда мы ставим себе какую-то цель или к чему-то стремимся, мы очень часто не задумываемся, откуда эта цель берется. Вы знаете, это очень хорошо видно на консультированиях, на глубинных консультированиях, когда человеку начинаешь задавать вопрос, почему, зачем есть один такой из методов психотерапии, а почему, а зачем, а кто вам это сказал, а откуда вы это взяли. И когда на любой ответ человека ты начинаешь дальше и дальше задавать вопрос, то рано или поздно выясняется, что на самом деле это не цель и желание человека, а это цель и желание там, родителей или кого-то, вот в далеком детстве, как вот это принято было априори, без доказательств, да, что вот это вот надо, что любой нормальный человек не может быть без высшего образования. Так ведь? Вот недавно тоже разговаривала с одной женщиной, которая сказала такую фразу, что ее дед своей жене сказал в отношении дочери, то есть матери моей вот знакомой, делай что хочешь, хоть корову продавай, а Вальку выучи. Вот она, глубокая структура рода. То есть мы согласны на голод и на все, но только для того, чтобы человек был образован. А в результате сейчас моя образованная подруга, имеющая 2 высших образования и ребенка остепененного, сходит с ума, потому что не знает, как в этой жизни жить и что делать, хотя она и там и статусно известна, и все, но ее гложет депрессия тяжелейшая вместе с ее сыном. Потому что вот эта когда-то заведенная дедом особенность, что вот голодом, но с образованием, она, видимо, не согласуется с внутренней сущностью этого рода. Потому что если у них были коровы, которые можно продавать, наверное, мы понимаем, что они и без образования жили не очень плохо. То есть очень часто вот эта вот эмоция, которая заставляет нас двигаться, она эмоция не просто не наша, она глубоко укорененная. И еще раз говорю, вот очень хорошо нужно прям сесть на бумажке и написать, а почему вот так или не почему вот это. Второе, конечно, это вопрос зависти. Это отдельный разговор и достаточно сложная эмоция, одна из самых плохих, она является грехом в христианстве. Это очень тяжелое психологическое состояние в психике человека, потому что оно деструктивно, оно ломает психику. И в отличие от некоторых других, там, например, качеств, той же, например, злости, да, вернее, состояний, которое тоже является негативным, но, например, та же злость, она ведет к действию, к более такому позитивному. Зависть – это всегда эмоция, которая ведет только к негативизирующим действиям. То есть или человек во вред себе делает, или во вред кому-то другому. Но очень часто за счет зависти человек совершает поступки, которые объяснить себе ничем другим не может. То есть вот начинаешь задавать те вопросы, которые мы с вами сейчас обсуждали, да, вышеперечисленные. А зачем тебе это-то? И люди вот как тот же мужчина говорят, а, собственно говоря, я не знаю, собственно говоря, и ничего и не будет. А вполне вероятно, что я хочу, как все, или сегодня, чтобы не хуже других. Да, у нас вот сегодня фраза. А почему у меня ребенок должен быть хуже других? Надо быть, как все. То есть вот эта идея о том, что у кого-то есть, а у меня нету, она, ну вы понимаете, чем больше предметов нас окружает, тем эта идея будет усиливаться. Буквально недавно проходила мимо 2 мальчиков, разговаривающих лет так 9-10. Один из них держит обыкновенный телефон и говорит, вот посмотри, да, у меня телефон, но он почти айфон, да, почти айфон. То есть убеждая себя и другого, что у него телефон более там высокого поколения, вы понимаете, это же в детях сидит. То есть вместо того, чтобы знать, что телефон есть для того, чтобы звонить или там какие-то игрушки, он стоит сам себя и другого, убеждает в том, что нет, это гораздо лучшая вещь, чем там что-то для того, чтобы этот ребенок мог ему позавидовать. Конечно, еще один такой вот момент – это то, что приобретение чего-то, в частности вещи или услуги, очень часто повышает самооценку. То есть человек говорит себе, что если я это сделаю, значит, я крутой. То есть вот если я приобрел машину, я молодец. А то, что ты приобрел машину в кредит, вот как я выше сказала, крутой – это когда ты пришел, выложил деньги и купил. А когда ты напрягаешь свою семью, своих детей, и будешь мучиться, и ничего лишнего ты себе не можешь купить только для того, что ты обладаешь чем-то, это тоже очень большой вопрос. Надо ли вот эти страдания сегодня твоих детей, твоей жены и тебя, собственно говоря, говоря. Нужны ли они только для того, чтобы ты считал сам, что ты весь такой из себя, и где-то потом когда-то наступила хорошая жизнь. То есть многие же люди как говорят: нет, что вы, Светлана Георгиевна, вы не правы. Вот мы взяли, ведь мы сегодня ездим на этой автомашине. Мы сегодня живем в этой квартире. Мы сегодня пользуемся микроволновкой. Вы не правы, у нас сегодня счастье есть. Да, я согласна. Но вопрос в том, что вы не можете выйти за порог вот этой жизни именно потому, что над вами стоит кредит. То есть вы не можете ни потратить больше, вы не можете ни сделать что-то, вы не можете, в конце концов, там, я не знаю, ликвидировать эту вещь, которая вам уже надоела, именно потому, что она кредитная. Недавно тоже меня подвозил один мужчина, рассказал ситуацию, что его родственник купил очень крутой автомобиль свыше 1 000 000 рублей. Ездил он безобразно, будучи таким национальным горячим мужчиной, и в результате автомобиль разбил. Разбил до такой степени, что он не подлежал восстановлению. И когда на него вышел банк и сказал, что вы просрочили выплаты, он начал со всем этим южным темпераментом кричать, что что такое вы меня тут тревожите, у меня уже не за что платить. Но вопрос в том, что от того, что у тебя нет автомобиля или сгорела квартира, кредит не заканчивается, к сожалению. И это тоже надо понимать. Сегодня ваша микроволновка вам радостна, а завтра она станет обыденностью и, больше того, ненужностью. Вспомните, вот, Лариса Михайловна, вы, наверное, подтвердите, какой был бум караоке, так ведь? Угу. Сегодня основная масса у моих знакомых – это просто оборудование стоит, никому не нужное. То есть бум прошел, поняли, что никто не хочет каждый день приходить вечером и петь ничего. Гораздо легче там раз в полгода сходить в бар или в ресторан там пропеть, но оборудование-то люди купили, и многие покупали его в кредит. То есть, покупая, человек уже как бы вещь надоедает, но он еще, будучи зависим от этой вещи или от предмета, или от услуги, он вынужден это делать. То есть, фактически получается, что вот это вот желание повысить свою собственную оценку, оно приводит к ухудшению вот такого эмоционального состояния. Ну и последнее, конечно, что необходимо сказать, что я буду делать, если я не смогу выплачивать? И это очень важно предусмотреть. Многие говорят: вы что, Светлана Георгиевна, зачем думать о плохом? Вот мы будем думать о плохом, и плохое сбудется. Господа, я понимаю, о чем вы, да, в данной ситуации, что надо мыслить позитивно, но я понимаю, что есть еще и другие вещи. Это трезвомыслие называется и обыкновенная мудрость житейская. То есть подумать о том, во-первых, кто берет кредит? Если берет глава семьи на себя, то этот глава семьи может уйти в другую семью, он может заболеть, умереть и так далее. А у вас, например, нет оплаты. То есть вопрос в том, что каким образом мы будем осуществлять что-то, если у нас не будет возможности выплачивать. И здесь всегда нужно предусматривать какие-то обстоятельства. Потому что вы посмотрите, что делают, к примеру, с квартирой. Продают старую квартиру, покупают в кредит новую, в которой живут, она является кредитом. Но при случае, при возможности, люди будут выселены на улицу. То есть вот эту возможность, что есть жилье, куда я могу переместиться, не надо этого бояться. Вот если мы будем этого бояться, это случится. Но надо понимать, что эта ситуация возможна, и все, на все возможные ситуации, что называется, подстелить соломку. Вот сейчас по многим каналам показывали некоторое время назад жуткую совершенно ситуацию, как, по-моему, из Башкирии муж впервые купил своей жене путевку, она поехала в одну из арабских стран, где подала в банки деньги, которые разменяла здесь, и оказалось, что 100 рублей фальшивые. Ее сразу же посадили, сейчас грозит ей 7 лет тюрьмы. Идея заключается в том, что когда муж покупал ей путевку, отправлял ее туда, он не подумал о том, а что будет, если вдруг она. Такой вопрос о том, что посадить, это понятно, что никто никогда не думает. Но ведь за границей можно заболеть, за границей можно умереть. И вот сейчас целая семья, там их 5 человек, они в ужасе от того, что они уже залезли в долги, он продает свой бизнес, продал машину только для того, чтобы каким-то образом там ее сейчас содержать, потому что надо и адвокату платить, и все это. Сейчас вот подключилась в консульство. Я ведь не предлагаю все время думать о плохом, но я предлагаю, что если вы делаете что-то, например, та же поездка за границу, да, пусть она не будет в кредит, это просто к слову, вот тоже такая же ситуация, то, наверное, надо подумать, а как быть с тем, что если у меня вот это. Потому что несколько лет назад мы были в такой ситуации, когда у нас на достаточно долгое время задержали вылет, И выяснилось, что есть люди, у которых в кармане не осталось даже евро. И у детей не было ни воды, ни возможности сходить в туалет, никакой возможности. И люди кричали на авиакомпанию. Я согласна в вине авиакомпании туроператора. Но я категорически не согласна с тем, что родители сняли с себя полное обязательство перед тем, как они без копейки денег с маленькими детьми собрались ехать. Ведь всякие может быть ситуации, начиная от этого вулкана Йокудля, да, который сейчас там опять какой-то в Исландии начал вулканировать, и заканчивая всякими непредвиденными ситуациями. То есть вы понимаете, но ведь немножко загадывать вперед все равно нужно, понимая, что не дай бог, но эти вещи могут быть, и каким-то образом, особенно если ты путешествуешь с детьми, что-то делать. И возвращаясь к кредиту точно так же. Если человек с двумя детьми заселяется в квартиру, полностью отданную под кредит, он, наверное, должен думать о том, а если, не дай бог, с ним что случится, куда эти дети денутся в результате того, что они не смогут ничего выплачивать. И вот сейчас тоже, когда пароход «Булгария» погиб, помните, мы тоже говорили об этом, что показали девочку, которая плакала в камеру по поводу того, что ее мама, она живет как раз в комнате, ей 20 лет, она живет в квартире, которую ее мама взяла в кредит, и мама погибла на этом пароходе. И девочка плачет о том, что ее выкинут с квартиры. Куда эта девочка пойдет теперь? То есть я вот об этом. Я еще раз говорю, я не призываю думать о плохом, я призываю думать трезво и мудро. Если я совершаю какие-то поступки, рассчитанные на длительное время, то, наверное, я должен рассчитывать, а буду ли я здоров, а смогу ли я это сделать, и вообще, какая будет перспектива. Ну и заканчивая, хочу сказать, что, может быть, все-таки многим из нас начать жить своей жизнью, а не чужой. Может быть, все-таки понимать, что не всегда те предметы и вещи, которыми я обладаю, это и есть моя жизнь. Может быть, это кто-то внушил мне, что эта жизнь моя есть. Может быть, и жизнь не в этих предметах. Ну и самое последнее, главное, мне хотелось бы сказать, жалко, вот сегодня на этой программе батюшки нет, но мне кажется, вы знаете, вот такая идея о том, что так далеко вперед загадывать на 20-30 лет и думать, что ничего не изменится и не случится, мне кажется, это не есть правильно, потому что все-таки жизнь сегодня и сейчас, и рассчитывать на сегодняшние силы, мне кажется, это более верно, нежели вот таким образом определяя себя и, самое главное, подставляя своих детей. И поэтому, господа, вот еще раз подчеркиваю, это моя точка зрения, моя личная, что кредит не является все-таки социально-экономическим, а более психологическим инструментом. Ну и призываю тех, кто считает по-другому, подискутировать, пожалуйста, звоните и на программу, и в прямой эфир, задавайте вопросы, будет интересно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Действительно, наверное, мы можем все осознаться в том, что большинство случаев кредитования, которые вокруг нас происходят или, может быть, каким-то образом в нашей жизни происходят, это прежде всего не вопросы жизни и смерти. Может быть, эти вопросы стоят, ну, в 1%, да, когда человеку нужно срочно на какую-то операцию и так далее. Чаще всего это, наверное, вопросы гордыни, да. Действительно, мы очень сожалеем, что сегодня батюшки с нами нет, отца Александра, очень ждем его, потому что эти вопросы, которые поднимаются, понимает Светлана Георгиевна, они обычно очень четко выходят на духовный уровень. И то, что сейчас она говорила в заключении передачи, конечно же, мы с вами вспомним евангельское, когда человек, который пекся о своем достоянии, куда ему разместить то богатство, которое накоплено, и мечтал построить закрома, чтобы все это богатство разместить и сказать своей душе: ешь, пей, веселись, на долгие годы у тебя есть, да, чем кормиться. А ему говорят: безумный, сегодня же душа твоя уйдет от тебя. То есть, наверное, очень важно, безусловно, это проблемы того, что мы попадаемся на удочку собственной гордыни. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.